С юга Скандинавии втянется волновой циклон. В северо-западном районе в тылу циклона пройдут кратковременные дожди. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем от 17 до 19 градусов тепла. В Москве также без осадков, максимальная температура 19, выше нуля, ветер западный 5-10 метров в секунду, давление 742 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Ситуация в карельском городе Кандапоги. Взаимоотношения между бывшими и нынешними руководителями Польши. Борьба с онкологическими заболеваниями в Санкт-Петербурге.
В Москве во Всероссийском выставочном центре открылась очередная Московская международная книжная ярмарка. Это крупнейший смотр российской и мировой литературной индустрии, в том числе и политической литературной индустрии. По традиции, эта выставка проводится в первых числах сентября. Поговорим сегодня, пожалуй, подробно о литературе, о книгах и ждем ваших сообщений, уважаемые слушатели, с ответами на вопрос, интересуетесь ли вы политической литературой.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053. Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
А теперь обо всем по порядку. В карельский город Кандапога, где в конце августа были убиты трое местных жителей, что повлекло за собой массовое выступление людей и этнические погромы, прибыла делегация из Чечни, депутаты республиканского парламента, представители правительства и правоохранительных органов. Из Петрозаводска передает Ирина Пяхтина.
В Карелии обстановка в целом спокойная. В Петрозаводск приехали заместитель председателя Народного собрания Чечни Идрис Усманов и чеченский министр по национальной политике, связи и информации Мавсур Ибрагимов. Они встретились с карельскими властями и местными жителями-чеченцами. Как сказал Мавсур Ибрагимов, разговор был доброжелательный, но пока рано делать какие-то выводы. Визит представителей Чечни не вызвал никаких волнений или появления на улицах города дополнительных нарядов милиции. В Кандапоге же в целях профилактики пока сохраняется усиленное патрулирование. Родители призывают попросить молодежь не гулять на улицах после 20:00, чтобы не допустить новых конфликтов. Чеченские дети, кандапожане, снова начали ходить в школы. По словам руководителя карельской общественной организации «Исламское просвещение» Виктории Вебер, после погромов выходцы из Кавказа боялись отпускать детей из дома, но в последние дни обстановка в городе снова стала спокойной. В школах к чеченским детям относятся нормально, представители кавказских диаспор спокойно ходят по городу, торговцы с рынка, разгромленного во время беспорядков, собираются снова вернуться к работе. Местные власти провели в школах родительские собрания. Как выяснилось, в первые дни конфликта жители Кандапоги страдали от недостатка официальной информации и засилья самых невероятных слухов. Родители волновали вопросы охраны школ, оценка действий милиции и органов следствия, работа с диаспорами, а также дальнейшая судьба сожженного кафе «Чайка» и городского рынка. Координатор штаба Анатолий Моисеев заверил, что дополнительные силы милиции останутся в Кандапоге на срок, необходимый для нормализации обстановки. Все городские школы еще после трагедии в Беслане оборудованы тревожными кнопками, в учебных заведениях дежурят сотрудники МВД. Между тем, многие выходцы из Кавказа, среди которых есть и чеченцы, обычные мирные люди, покинувшие город во время беспорядков, а их более 200 человек, пока остаются у знакомых родственников в Петрозаводске. Около 50 человек, среди них есть дети и беременные женщины, живут в больших неудобствах за городом, в здании бывшего пионерского лагеря. Им по распоряжению Петрозаводской мэрии привозят еду, одежду, обещали прислать учителей. Люди пока не знают, когда вернутся домой. Ирина Пяхтина для «Радио Свобода», Петрозаводск.
В Москве 6:11. Вы слушаете «Радио Свобода». В этом году исполняется 60 лет Петербургскому городскому клиническому онкологическому диспансеру. Это крупнейший в России специализированный онкологический центр, в состав которого входят 16 отделений, 11 из них хирургические, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Каждый год в Петербурге впервые выявляется 18 тысяч заболевших раком. Врачи говорят, что если эта цифра и превышает показатели в некоторых других регионах России, то это говорит только о лучшей выявляемости онкологии. онкологических заболеваний. К тому же в городе много пожилых людей, риск заболеть у которых выше. Главный показатель в онкологии – это снижение смертности. Он остается стабильным в течение последних 5 лет, и это можно считать достижением, говорит главный врач городского клинического онкологического диспансера Георгий Манихас.
Если нам удастся в последующем ее еще более снизить, вот это будет самое прекрасное, то, к чему мы стремимся.
На первом месте среди онкологических заболеваний в Петербурге стоит рак легкого, на втором – рак желудка. Среди мужчин стремительно растет число заболевших раком предстательной железы. Что влияет на заболеваемость раком?
Начиная от застройки города, на какой местности он стоит, какая роза ветров здесь, и питание, и промышленные факторы развития, и тот же самый автомобильный транспорт. Пока наши автомобили ездят без катализаторов, до тех пор, пока мы эксплуатируем автомобили, выпущенные еще, можно сказать, в прошлом веке, мы будем подвержены более высокому риску онкологических заболеваний.
Россия нуждается в создании банка стволовых клеток, необходимых для лечения многих онкологических заболеваний.
Современное лечение гемобластозов требует пересадки костного мозга. Даже при инфаркте миокарда применяются стволовые клетки. Стволовая клетка – это вообще-то материал для воспроизведения органов. Поэтому это будущее медицины. Я бы, например, голосовал за создание банка именно рождающихся детей, чтобы у каждого был свой банк стволовых клеток.
В диспансере сегодня внедрены высокие технологии, но многого все равно не хватает.
Требуют замены операционные столы, электрохирургические приборы, требуют обновления лапароскопические стойки.
Каждый онкологический больной, даже материально обеспеченный, становится социально незащищенным. Поэтому программа антираковой борьбы должна быть государственной, считает Георгий Манихас. Советую при этом вспомнить советский опыт, созданную в 1945 году противораковую службу. Пока же врачи-диспансеры мечтают о должном финансировании, а главное – о независимости в распоряжении деньгами, чтобы не чиновник, а врач решал, на что в первую очередь потратить деньги. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Утреннюю программу продолжают краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль снимет сегодня вечером воздушную и морскую блокаду Ливана. Президент США Джордж Буш признал существование тайных тюрем ЦРУ. В Грузии оппозиция отвергает обвинения в подготовке государственного переворота. Кризис вокруг ядерной программы Ирана обсудят в Берлине высокопоставленные дипломаты. Командование иракскими вооруженными силами сегодня переходит от американских военных к правительству Ирака. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей на Радио Свобода в середине часа.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Тема: участие официальной Чечни в карельских событиях. Какими могут быть последствия? Дискутируют депутат Государственной Думы Руслан Ямадаев и специальный корреспондент газеты «Московский комсомолец» Вадим Речкалов. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
А теперь на наших волнах выпуск спортивных новостей. Начинаем с тенниса. В Нью-Йорке подходит к концу открытый чемпионат Соединенных Штатов Америки. Последний в сезоне турнир серии «Большого шлема». В женском одиночном разряде стали известны все участницы полуфинального раунда. Итак, француженка Амели Морисмо, посеянная под первым номером, нанесла поражение россиянке Динаре Сафиной 6-2, 6-3. Еще одна российская теннисистка Мария Шарапова, номер 3 посева, взяла верх над Татьяной Головиной из Франции 7-6, 7-6. Жюстина Ненерден, бельгийка, посеянная под номером 2, нанесла поражение американке Линдси Девенпорт 6-4, 6-4. Таким образом, в полуфиналах сыграют Морисмо Шарапова, а соперницей Жюстина Ненерден станет теннисистка из Сербии и Черногории Елена Янкович. У мужчин полуфиналистом стал россиянин Михаил Южный, который в 4 партиях одолел испанца Рафаэля Надаля, посеянного под номером 2, 6, 3, 5, 7, 7, 6, 6, 1. Соперником Южного станет победитель поединка между американцем Энди Роддиком и Лейтоном Хьюитом из Австралии. Кроме того, в последних матчах мужского одиночного разряда Еще один представитель российского тенниса Николай Давыденко выступил успешно. Он нанес поражение Энди Мюррею из Великобритании в 4 партиях 6-1, 5-7, 6-3, 6-0. А еще один российский теннисист Марат Сафин выбыл из борьбы, уступив Томми Хаусу из Германии в 5 партиях. Первый номер посева швейцарец Роджер Федерер в 3 сетах одолел француза Марка Жикеля 6-3, 7-6, 6-3. Американец Джеймс Блейк выиграл у Томаша Бердиха из Чехии 6-4, 6-3, 6-1. Теперь о футболе. Вчера прошли очередные матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2008 года. Вступили в борьбу россияне под руководством Гуса Хиддинка и в первом матче сыграли в ничью в Москве с соперниками из Хорватии 0-0. Кроме того, Азербайджан и Казахстан также завершили матч в ничью 1-1. Армения уступила Бельгии 0-1. Украина выиграла у Грузии 3-2. Литва уступила Шотландии 1-2. Израиль разгромил Андорру 4-1. Футболисты Норвегии выиграли у гостей из Молдавии 2-0. Финляндия и Португалия завершили матч в ничью 1-1. Словакия на своем поле потерпела крупное поражение от Чехии 0-3, а Голландия с таким же счетом выиграла дома у сборной Белоруссии. Футболисты Польши сыграли в ничью с соперниками из Сербии. Это первый матч сборной Сербии в этом качестве. Счет 1-1. Македония проиграла Англии 0-1. Франция взяла верх над Италией 3-1. Северная Ирландия выиграла у Испании 3-2. Ну а самый крупный счет был зафиксирован в матче сборных Сан-Марино и Германии. Сборная Германии нанесла поражение со счетом 13-0. 5 мячей на счету Лукаса Подольски. Ну а положение команд в группе Е, где выступает сборная России, таково. Впереди сборная Израиля, набравшая 6 очков, 100% количество очков после 2 матчей. В активе англичан 3 очка, у Македонии также 3 очка, а сборная России и Хорватии имеют по 1 очку. Но следует отметить, что Израиль сыграл 2 игры, Англия, Македония, Россия и Хорватия по 1. Ну и в первом российском дивизионе футбольном лидеры вновь выиграли. Кубань одержала победу над Садовиком 1-0. Химки нанесли поражение Анжи 4-3. А Урал в гостях крупно выиграл у Факела 5-0. Впереди Кубань, набравшая 72 очка. В активе Химок 68. Урал имеет в своем активе 59 очков. Подмосковный клуб и клуб из Екатеринбурга имеют по игре в запасе. Это были новости спорта. Очередной выпуск на наших волнах примерно через час. Продолжаем нашу программу. В передачах на Радио Свобода мы уже отмечали очередную годовщину подписания так называемых августовских соглашений 80-го года, которые в Польше празднуются как день рождения независимого профсоюза «Солидарность». В этом году праздник был омрачен разногласиями между бывшими лидерами профсоюза и выходом из него Леха Валенсы, первого президента Польши. Этот конфликт набирает силу. За ситуацией следит Ефим Фиштейн.
Взаимоотношения между бывшими и нынешними руководителями Польши крайне непростые. То один, то другой герой антирежимного сопротивления обвиняется в сотрудничестве с коммунистическими органами безопасности. Послушаем репортаж нашего варшавского корреспондента Алексея Дзиковицкого.
На официальных торжествах, посвященных 26-й годовщине подписания августовских соглашений, не было легендарного лидера «Солидарности», символа падения коммунистического режима Леха Валенсы. Несколькими днями ранее стало известно, что Валенса отказался от членства в «Солидарности», что для многих поляков было шоком. Причина – поддержка профсоюзам нынешнего польского руководства во главе с братьями Лехом и Ярославом Качинскими, президентом и премьер-министром. Я давно уже говорил, что мы так далеко отошли друг от друга. Мы поддерживаем разные политические течения. Дальше так продолжаться не может. Я, конечно, приму участие в мероприятиях, посвященных годовщине подписания августовских соглашений, но не вместе с людьми, которые уничтожили идеалы тех соглашений. С ними я развлекаться не буду. Заявил Лех Валенса. Одновременно влиятельная ежедневная газета «Жича Варшавы» написала о том, что покойный ныне Яцек Курань, легендарный основатель Комитета защиты рабочих, антикоммунист, подпольщик, а затем член правительства Свободной Польши и один из самых популярных в Польше политиков, вел в 80-е годы переговоры со спецслужбами. Эта информация вызвала бурю эмоций. Депутаты Сейма от консервативной Лиги польских семей потребовали посмертно лишить Куреня ордена Белого Орла, высшей государственной награды Польши, говорит Роман Гертых, вице-премьер и лидер Лиги польских семей.
Яцек Курань не является авторитетом.
Яцек Курань, по-моему, не является авторитетом, а если для кого-то и является, то не должен быть. Это мое мнение. Я считаю, что таких людей нельзя награждать орденом Белого Орла. Это также мнение депутатов. Оно известно, но это наше личное мнение, которое не является официальной позицией партии, заявил Гертых. На защиту памяти Куреня стали такие известные в Польше личности, как Александр Квасневский, Тадеуш Мазовецкий, Адам Михник, а также нынешний президент Лех Качинский. В печати появилась информация о какой-то, возможно, запланированной кампании против людей, которые в современной Польше являются авторитетами. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Любопытно, что, отказываясь у себя на родине встречаться с нынешним президентом и премьером Польши Лехом Ярославом Качинскими, за рубежом Лех Валенса весьма нахваливает их правление. Так, в интервью, которое лауреат Нобелевской премии мира дал австрийской газете Der Standard по случаю нынешней годовщины образования солидарности, он высказывает мнение, что Европе крупно повезло от того, что еще не перевелись такие политики, как братья Качинские. Авторитарных тенденций у себя на родине Валенса не видит. И хотя лично он и президента, и премьера недолюбливает, критиковать их он предпочитает дома, а не за рубежом. Как выразился Валенса, мы, поляки, ссор из избы не выносим.
6:23 московское время. В продолжении нашей программы «Американский калейдоскоп».
Президент Буш признает наличие секретных центров дознания за пределами Соединенных Штатов. Что может ожидать заключенных в Гуантанамо? Российская сенсация на открытом чемпионате США по теннису. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду в неожиданном демарше президент Буш признал, что сотрудники ЦРУ проводили допросы боевиков, подозреваемых в причастности к терроризму, в секретных центрах за пределами Соединенных Штатов. Слово Яну Рунову.
В среду, 6 сентября, президент Буш рассказал о том, что американское правительство планирует делать с пленными террористами. Вопреки ожиданиям, президент не объявил о закрытии тюрьмы Гуантанамо. Даже наоборот, в эту тюрьму будут переведены особо опасные террористы, которые затем будут преданы военному трибуналу как военные преступники, нарушившие американские и международные законы. Президент говорил о важности информации, получаемой от взятых в плен террористов. Благодаря этой информации в течение 5 лет удавалось предотвращать новые теракты на территории Соединенных Штатов. Президент Буш заявил: «Я хочу абсолютно искренне заверить наших граждан и весь мир, что Соединенные Штаты не пытают заключенных. Это противоречит нашим законам, нашим взглядам. Я не давал разрешения на это и не дам». Далее президент Буш объявил, что 14 наиболее опасных террористов, которые находятся в американском плену, будут переведены в тюрьму Гуантанамо для последующего предания их военному суду. Другими словами, Центральное разведывательное управление передаст их под юрисдикцию Министерства обороны Соединенных Штатов. Но суду их предадут после того, как Конгресс утвердит предложение Буша о создании военной комиссии, которая будет судить террористов за военные преступления. Эти люди будут содержаться в тюрьме Гуантанамо. Представители Международного Красного Креста смогут посещать заключенных. Обвиняемые будут иметь право на юридическую защиту. Адвокаты смогут помочь им приготовиться для защиты, ибо до признания их вины судом они считаются невиновными. У них будет та же пища, та же одежда, та же медицинская помощь, что и у других заключенных. Их будут допрашивать по правилам, соответствующим новым инструкциям Министерства обороны, обнародованным сегодня. С ними будут обращаться гуманно, хотя сами они отказывали в таком обращении другим. Как сказал генерал-лейтенант Джон Киммонс, новое руководство устанавливает единый стандарт обращения с пленными, независимо от их положения и независимо от обстоятельств. Установлены методы допросов и не допускаются иные. Новая инструкция вполне соответствует требованиям Женевской конвенции. Президент Буш заявил, что Америка – страна закона и останется таковой.
Рассказывал Ян Рунов. Прокомментировать эти события мой вашингтонский коллега Алан Давыдов попросил старшего научного сотрудника Калифорнийского института Independent Айвана Иланда.
Доктор Иланд, Как вы оцениваете тот факт, что президент Буш распорядился предоставить права военнопленных 14 задержанным по подозрению в терроризме, которые переводятся из секретных тюрем ЦРУ в лагерь Гуантанамо? Что это, уступка критикам? Для нынешней администрации эта проблема как синяк под глазом. Она тянется еще со времен скандала с неподобающим обращением с заключенными в багдадской тюрьме Абу Грейб. Если ты жестоко обращаешься с пленными, это еще не гарантия, что ты получишь от них важную и правдивую информацию. А хотим ли мы, чтобы американские граждане, попадающие в зарубежные тюрьмы, подвергались пыткам? Так что администрации ничего не остается, как после долгого периода упрямства перейти к соблюдению международных стандартов. Я считаю это позитивным шагом и примирительным жестом навстречу международному сообществу, оказывающему давление на американскую администрацию. Честно говоря, чтобы сделать данный шаг, от Соединенных Штатов не требовалось больших усилий. Буш объявил об этом закрытии в канун 5-летней годовщины терактов 11 сентября. Случайно ли это совпадение? Думаю, президент хочет представить общественности некий позитивный итог его борьбы с терроризмом. Выполнение других пунктов его программы – война в Ираке, иммиграционная реформа, цены на бензин – выглядит в глазах американцев куда бледнее. К тому же, когда риторика президента пополняется такими терминами, как исламофашизм и тоталитаризм, люди начинают задаваться вопросом, а как это соотнести с несоблюдением Женевской конвенции, с содержанием секретных тюрем и с необеспечением обвиняемым в терроризме должной защиты? Скорее всего, именно эти соображения являются основными. Говорил политолог Айвен Иланд.
Ему задавал вопросы Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в программе.
100 ведущих университетов мира по версии журнала Newsweek. Подробности в панораме культурных событий. Безопасность туристов как зарубежных в России, так и российских за рубежом.
Главная тема утреннего эфира связана с открытием в Москве во Всероссийском выставочном центре очередной московской международной книжной ярмарки. И в этой связи мы ждем ваших сообщений с ответами на вопрос, интересуетесь ли вы политической литературой. Как выясняется, на этой ярмарке почти не представлена политическая литература.
Вопрос, как уже Дмитрий озвучил, интересуетесь ли вы политической литературой, а я еще раз напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении еще 2,5 часов вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов. Мы... И сегодня, после выпуска новостей, в час дня на волнах «Радио Свобода» передача «С христианской точки зрения» будет посвящена вдохновению и благодати, и тому, возможно ли одно без другого. В ней будут участвовать священники, поэты, прозаики, православные, верующие и неверующие, хотя всего гостей будет лишь трое, а вести передачу будет Яков Кротов. «С христианской точки зрения» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня, время Москвы.
6 часов 30 минут в российской столице. В продолжении программы и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль сегодня вечером снимет воздушную морскую блокаду Ливана. Как сообщила канцелярия израильского премьер-министра Эхуда Ольмерта, международные миротворцы придут на смену израильским войскам, находящимся в морских и воздушных портах на юге Ливана. Президент США Джордж Буш признал существование тайных тюрем ЦРУ, где содержат и допрашивают подозреваемых в терроризме. Выступая в Вашингтоне, Буш заявил, что это необходимо для национальной безопасности. В Грузии оппозиция отвергает обвинения в подготовке государственного переворота. В среду власти задержали около 30 лидеров и активистов оппозиции, связанных с Игорем Георгадзе, главой партии «Справедливость», живущим за пределами Грузии и объявленным там в розыск. Утверждается, что сторонники Георгадзе готовили вооруженный мятеж. Кризис вокруг ядерной программы Ирана в центре внимания сегодняшней встречи в Берлине высокопоставленных дипломатов из Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции. Они обсудят в частности призыв Соединенных Штатов ввести против Ирана санкции за отказ остановить работы по обогащению урана. Командование иракскими вооруженными силами сегодня официально должно перейти от американских военных правительству Ирака. После этого иракские войска будут напрямую подчиняться премьер-министру Нури Камилю Аль-Малики. Ситуация на Ближнем Востоке, борьба с терроризмом и российско-марокканское деловое сотрудничество будут среди главных тем визита президента России Владимира Путина в Марокко. Переговоры с королем Мохаммедом VI пройдут в Касабланке, одном из крупнейших портов страны. Запуск американского космического корабля «Атлантис» отложен как минимум до пятницы. По сообщению НАСА, причина задержки – неполадки в системе электропитания шаттла. В Великобритании объявлено о обвинении в подготовке теракта, предъявлено еще двум задержанным по подозрению в заговоре с целью совершить взрывы на трансатлантических авиарейсах. Всего таким образом обвинения по этому делу предъявлены 17 подозреваемым.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России давление подрастает, однако фон его останется пониженным. На колебания атмосферного давления ухудшением самочувствия отреагируют люди с неустойчивым артериальным давлением. А из-за пониженного фона давления по-прежнему неважно, смогут себя почувствовать гипотоники. В большинстве областей сохраняется повышенная влажность воздуха, что может провоцировать недомогание у людей, страдающих хроническими бронхолегочными заболеваниями. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков. Температура днем от 17 до 19 градусов тепла в Москве. Также без осадков. Максимальная температура 19 выше нуля. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Давление 742 миллиметра ртутного столба.
Переходим к разговору о главном. Издательский рынок политической литературы пока определяется скандальными историями и биографиями известных политиков. Судя по книжным ярмаркам, выставкам и полкам в крупных книжных магазинах, это выглядит именно так. Серьезных издательств, которые выпускают книги о политике, немного. Об одном из них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Кого интересует политическая литература? Рядовых избирателей, молодых политиков или студентов Института управления? Вячеслав Глазычев, генеральный директор издательства «Европа», отвечает на вопрос, кто читает книги о политике.
Ну, на самом деле, нету единого читателя в этом отношении. Читатель здесь нескольких категорий. Один – это лица, принимающие решения. При огромном объеме публицистики, собственно, аналитической литературы остро не хватает. И в этом отношении мы стараемся изыскивать и переводные, и собственные заказные работы такие, где делается попытка дойти под поверхность явлений. Будь то работы, посвященные кризисам в ряде стран СНГ, вот это одна наша цель. Вторая, на нижнем горизонте, если так можно сказать, нужна литература сегодня просто разъяснительная, потому что целый ряд законов или тех же так называемых национальных проектов заболтан в публицистике, а увидеть их реализм и обсудить, каким образом можно перейти от метафоры «национальный проект» к пакету действительных проектов и подсказать лицам, принимающим решения, кое-что, я надеюсь, это удается, и просто объяснить людям, что это такое. Скажем, замечательная книга Козлова, посвященная советскому человеку, через мемуары мелких карьеристов советской эпохи, через живые реальные документы, это, я считаю, абсолютно необходимо. Или вот мы сейчас издали книжку, только что, к сожалению, умершей, но, правда, в почтенном возрасте, Джейн Джекобс «Средневековье впереди». Это блестящий анализ англосаксонских, ну, скорее, американо-канадских кризисов, в которых многие проблемы наши обнаруживаются в том мире, который многим кажется иллюзорно идеально устроенным.
Недавно издательство «Европа» выпустило «Атлас политической жизни России». Вячеслав Глазычев, директор одного из немногих серьезных политических издательств, жалуется, что пока рынок такой литературы не сложился. Так что некоторые книги приходится допечатывать по несколько раз, а некоторые никто не покупает. О том, когда на политическую литературу есть спрос, продолжает Вячеслав Глазычев.
Когда есть расчет на скандальную большую тиражность. Я никого не хочу этим обидеть, но просто в основном по ярмаркам и выставкам судя, это выглядит, как правило, так. Ну или когда сам персонаж вызывает интерес.
Что точно не будут читать, это длинных и пустых рассуждений о политике, которыми тоже заполнены книжные магазины. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Елена Стрельникова поинтересовалась у жителей Оренбурга, интересуются ли они политической литературой.
Нет, просто неинтересно.
Политической? Ну да, скорее всего, интересуемся. Какой конкретно? Газеты читаем. соответственно, там какие-нибудь публицистические там материалы. Мне нравится вообще эта вещь. За последнее время запомнилось законодательное собрание, как работает непосредственно. Политическая ситуация на Украине. Политические книги, ну, скорее всего, в последнее время нет. Больше такие романы, типа Пикулит.
Только по учебе. Ленин, Маркс, если нужно, читаем. А так, в основном, по желанию нет.
Понять не имею.
Нет, я не интересуюсь политической литературой. Мне больше нравится литература художественная.
Сейчас абсолютно нет. Ранее интересовался. Ну, какой политической? Современной политической обстановкой. А сейчас что, все шиворот на выворот делается?
Нет, абсолютно нет.
Ни в коем случае. Когда-то был студентом исторического факультета. С тех пор не интересуюсь.
Нет, нет. Не интересуюсь.
Вот вы сейчас книгу несете.
Теория государства и права. Я учусь в юридическом просто. Нравится мне. Но в основном читаю по темам. Ну вот, только начала второй курс. Первый курс у нас был, ну, школьная программа, а сейчас именно вот по теме юриспруденция.
А просто для себя читаете какие-нибудь художественные книги именно политической направленности?
Ой, ну так, нет, наверное, все-таки.
Вы интересуетесь политической литературой?
Не интересуюсь политикой. Почему? Вообще. Ну, что там интересоваться, все одно и то же.
Вы только что вышли из книжного магазина. Вы интересуетесь какой литературой?
Фантастика, в основном.
Ну, больше на военную тематику, Вторая мировая.
То есть вы интересуетесь политической литературой?
Ну, можно сказать, так. Ну, мне интересно устройство этого всего. Почему это все происходило в истории?
Ну, так, когда как, в принципе, если мне это интересно, я, конечно, могу это прочитать, изучить.
Что запомнилось из последнего?
Виктор Суворов «Ледокол». Это про начало Второй мировой войны. Из нее я узнал то, что Советский Союз сам планировал напасть на фашистскую Германию.
На вопрос, интересуетесь ли вы политической литературой, отвечали жители города Оренбурга. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А прямо сейчас на наших волнах панорама культурных событий.
Американский журнал Newsweek опубликовал рейтинг 100 ведущих университетов мира. Верхние позиции занимают учебные заведения США – Гарвард и Стэнфорд. На третьем месте – британский Кембридж. Единственным ближневосточным вузом, отмеченным в почетном списке, стал еврейский университет в Иерусалиме. Он занял 82-ю позицию. Составители рейтинга руководствовались несколькими критериями – число исследований, опубликованных в научных журналах, количество публикаций в журналах Science и Nature – профессорский состав, соотношение числа студентов и педагогов и так далее. В возрасте 88 лет скончалась одна из самых известных оперных певиц 20 века Астрид Варнай. Более полувека она выступала на сцене, прославившись своими выдающимися сопрано. Варнай родилась в Стокгольме в норвежской семье оперных исполнителей. Когда ей было 2 года, ее родители переехали в США. Занятия с Астрид проводил Герман Вейгерт, который в 1944 году стал ее мужем. Накануне японской атаки на Перл-Харбор 6 декабря 1941 года состоялся дебют Варнай в роли Зиглинды в «Валькирии» Вагнера, когда ей пришлось заменить заболевшую Лотте Лемон. Через 6 дней она уже исполняла партию Брунгильды, одну из сложнейших партий для сопрано. С тех пор Варнай выступала на сцене Метрополитен-опера, а также в Ковент-Гарден, Ла-Скала, в театрах Зальцбурга, Флоренции и Мюнхена. Последнее ее выступление состоялось в 1995 году. Статуя вымышленного боксера Рокки Бальбоа может переехать в Филадельфийский художественный музей, которому актер Сильвестр Сталлоне подарил ее в 1982 году. Художественная комиссия города обсуждает, будет ли бронзовая статуя Рокки перенесена из хранилища в выставочный зал музея. Во время съемок фильма «Рокки 3» Сталлоне пожертвовал статую музею, но администрация решила, что памятник боксеру не имеет художественной ценности и отказалась выставить подарок. Съемки финала «Рокки» 1976 года проходили на лестнице Филадельфийского музея, поэтому городской отдел общественной собственности предложил установить статую перед зданием. Во время подводных съемок у берегов Австралии погиб известный телеведущий Стив Ирвин. 44-летний Ирвин работал над документальным фильмом о жизни обитателей морского дна в районе Большого барьерного рифа. Как рассказал оператор Бен Кроп, Ирвин находился на мелководье на глубине от 1,5 до 2 метров, следуя за скатом Орляком, шириной в метр, а весом около 100 килограмм и с довольно большим хребтом. Скат остановился и встал в защитную позу, покачивая хвостом с шипом. Наверное, он был напуган, потому что Стив находился рядом, а впереди стоял оператор. Скат почувствовал угрозу и нанес удар.
Панораму культурных событий представил Иван Толстой.
В Москве 6 часов 42 минуты. Продолжает программу «Обзор региональной печати». У нас на прямой связи Томск и наша коллега Мелани Бачина. Доброе утро, Мелани.
Доброе утро, Надежда.
Мелани, какие же темы обсуждаются томскими журналистами?
Тем много, но, пожалуй, две основные темы, которые сегодня в центре внимания томской прессы, это 40 лет компании «Томскнефть» и обвинения в коррупции высокопоставленным томским чиновникам. «Взрослая нефть юного города» – так называется статья в «Томском вестнике». Столица томских нефтяников Стрежевой праздновала 40-летие компании «Томскнефть» и ее базового города. Это был самый необычный и в то же время самый обычный праздник самого северного города Томской области, пишет газета. Последние 3 года город жил в условиях неопределенности и постоянного внутреннего напряжения, вызванных событиями вокруг нефтяной компании «ЮКОС». После ареста Ходорковского напряжение уже не прекращалось ни на секунду. За 7 лет город привык к этому человеку, и напряжение уже как болезнь отягощалось еще и налоговыми долгами, которыми обременили «Томскнефть» после начала налогового преследования ЮКОСа. Стала падать добыча нефти, что для профессионалов, которыми всегда так гордилась «Томскнефть», было равносильно едва ли не приговору. За несколько месяцев до юбилея ЮКОС был признан банкротом, поэтому подготовка к празднованию оказалась густо замешанной на тине слухов о том, кого и когда будут продавать. Ссылаясь, кстати, на свой источник, «Томский вестник» публикует информацию, что, возможно, «Томскнефть» не достанется ни «Газпрому», ни «Роснефти», что у государства есть планы создать на базе «Томскнефти» новую госкомпанию со 100% участием государства. Вот большая статья об этом в газете «Томский вестник». Первый пошел или в Томске добрались до чиновников. Почти все томские издания обсуждают предъявленные обвинения первому заместителю мэра Томска Сергею Лазареву. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Стоит сказать, что за последние 2 года это далеко не первый случай, когда чиновников высокого уровня в Томске обвиняют в коррупции. Возможно, в сентябре аналогичное обвинение будет предъявлено и депутату Государственной Думы Владимиру Дурневу. Нужно только решить в судебном порядке вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности. Томская прокуратура считает, что Дурнев и Лазарев присвоили себе бюджетные деньги, когда совершали сделку по акционированию котельной на улице Водяной в Томске. И по словам сотрудников прокуратуры, которых цитирует газета «Томские новости», заместитель мэра после предъявления обвинения отказался контактировать со следствием, воспользовавшись 51-й статьей Конституции. В отсутствие адвоката никаких показаний заммэра не дал, свидетельствовать против себя не стал. Теперь его интересы защищают 2 адвоката, томский и столичный, которые со дня на день собираются прибыть в Томск. В кулуарах вообще ходят разговоры, что Лазарев очень переживает, что за подпиской о невыезде может последовать более суровая мера – арест. Газета «Томские новости», кстати, подробно рассказывает и о событиях и схеме, в результате которых значимый муниципальный объект перешел в частные руки. В частности, газета еще и задается вопросом, почему столь активные действия следствия начались сегодня, спустя 2 года после того, как дело было заведено. Накануне выборов в областную думу как раз ряд томских политиков уже выступили с заявлениями, что это политический заказ. Но обозреватель «Томских новостей» пишет, что если это заказ, то непонятно пока, кто заказчик. Но пока ни сами обвиняемые в коррупции чиновники, ни правоохранительные органы никак комментировать это дело не торопятся. Вот об этом пишут «Томские новости».
Спасибо, Мелани. С главными темами газет Томска нас познакомила Мелани Бачина. Московское время 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин начинает визит в Марокко. Израиль снимет сегодня вечером воздушную и морскую блокаду Ливана. Командование иракскими вооруженными силами сегодня переходит от американских военных к правительству Ирака. Таковы некоторые заголовки очередного выпуска новостей, который выйдет в эфир через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Далее в нашей программе экономический обзор.
Южноафриканская «De Beers» и российская «Алроса», две крупнейших в мире алмазодобывающих компании, подписали меморандум о возможности проведения совместных геолого-разведочных работ как на территории России, так и в других регионах мира, включая Африку. При этом, как сообщается, компании учитывают решение Европейской комиссии, которая полгода назад предписала «De Beers» сократить закупки необработанных алмазов у «Алроса» с 600 миллионов долларов в 2006 году до 400 миллионов в 2008, а с 2009 года полностью их прекратить. По мнению Еврокомиссии, это приведет к усилению конкуренции и увеличению количества алмазов на открытом рынке. Министерство экономического развития и торговли России предполагает до конца октября подписать соглашение о промышленной сборке автомобилей французской компании Peugeot Citroën. Как сообщил представитель министерства, планируемый сборочный завод стоимостью почти 50 миллионов долларов рассчитан на выпуск 20-25 тысяч автомобилей в год, а их производство компания предполагает начать в 2008-2009 году. Вместе с тем, место строительства сборочного завода французской компании в России в соглашении определено не будет. Европейская комиссия повысила прогноз темпов роста экономики 12 стран еврозоны в 2006 году с 2,1 до 2,5%, самого высокого уровня за последние 6 лет. Темпы экономического роста 25 стран Европейского Союза в целом, по прогнозу Еврокомиссии, составят 2,7%, в полтора раза выше, чем в 2005 году.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении официальный курс, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 67 копеек за доллар США и 34 рубля 19 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
Переходим к следующей теме. О безопасности туристов, российских за границей и зарубежных в России, о том, как события в Кондопоге могут повлиять на туризм в Карелии. В рамках программы «Время гостей» наш петербургский корреспондент Виктор Резунков беседовал с вице-президентом Российского союза туристской индустрии Сергеем Корнеевым.
Сергей Евгеньевич, в последнее время очень часто говорят о безопасности туристов, российских за границей и зарубежных в России. Где больше совершаются преступления против туристов? Можно сравнить?
Очень такой интересный момент, даже по статистике интересный. Преступлений против туристов в Париже совершается больше, чем в Санкт-Петербурге. В Нью-Йорке совершается больше, чем в Санкт-Петербурге. И тут есть два аспекта. Аспект первый. Почему именно у нас люди часто уезжают недовольны, если с ними что-то случилось, а из Парижа возвращаются значительно менее недовольными? Вопрос в глубине очень простой. Все туристы сейчас европейские, они со страховыми полисами. И если у них в Париже украли сумочку, то они приезжают домой и получают страховку. Но для этого они предъявляют справку, которая быстро дается. А если они, у них то же самое произошло в Санкт-Петербурге, им здесь очень сложно получить справку, потому что там у нас регистрация правонарушений по территориальному принципу, они должны идти в отдел милиции в том районе, где случилось, они должны объясниться, они не владеют русским языком с нашими сотрудниками, и они эту справку не получают очень часто и не получают денег, естественно, они возмущены после этого. Да, что же это такое? Это первая часть проблемы. Но она сейчас активно очень решается. Вообще, надо сказать, что ситуацию мы начали где-то года три назад бить серьезно колокола, вот прежде всего вот нападения на улицах, на Невском проспекте, мелкие, но часто повторяющиеся, очень неприятные. Очень быстро среагировала милиция, серьезные очень проводились действия, я знаю это достоверно, очень много сил было на это потрачено. Сейчас существует городская программа оснащения центра города видеокамер, что с точки зрения профилактики вообще очень хорошая вещь, и патрулирование введено, и вот это лето, по мнению туристской фирмы, же намного спокойнее, безопаснее, да, но вообще в любом мегаполисе никогда от уличной преступности не избавиться. Поэтому я думаю, что ситуация будет улучшаться, и с точки зрения образа города, да, потому что будет, мы вот обратились и вроде получили поддержку, там, и упрощенная процедура регистрации, выдачи справок, вроде бы собираются в центре города поставить специальные мобильные точки милицейские, то есть с этим работа ведется, и работа хорошая. Очень хороший у нас контакт с ГУВД, и при администрации Санкт-Петербурга создана постоянно действующая рабочая группа по обеспечению безопасного пребывания туристов в Санкт-Петербурге. И ситуация здесь будет меняться. Но есть еще одна разница между Парижем, Санкт-Петербургом и Нью-Йорком, например. В Париже очень четкое зонирование. В Нью-Йорке четкое зонирование. Да, если ты пошел в Гарлем, с тобой что-то случилось, ну уж извини, сам виноват. Да. У нас немножко по-другому устроен город.
Сергей Генч, события в Кандапоге повлияют на поток туристов в Каэлию?
Ну, я думаю, что это очень локальная вещь, это не туристский центр, и в ту же Карелию, кстати, одна из, я думаю, самых привлекательных туристских регионов России, ездят все-таки в большей степени на природу. Думаю, что нет. Хотя вообще любое неприятное событие, естественно, оно людей останавливает. А иногда даже чересчур. Условно говоря, вот очень часто и много говорят, когда что-то происходит с нашими туристами за рубежом. Справедливо говорят, да, это большая проблема. Ну, вот разбился автобус, ужасно, да. Но, с другой стороны, разбиваются автобусы и у нас. Но по всем телеканалам, по всей стране это не проходит.
Корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Виктор Резунков в рамках программы «Время гостей» беседовал с вице-президентом Российского союза туристской индустрии Сергеем Корнеевым.
А в завершении этого часа утреннего эфира «Радио Свобода» мы с вами узнаем, чем удивили российские теннисисты американцев.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о русской сенсации на открытом чемпионате США по теннису. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Длительным тюремным приговором видному обвиняемому завершилось в среду одно из самых заметных дел о коррупции. Бывший губернатор Иллинойса Джордж Райан, который приобрел в свое время известность неустанной борьбой со смертной казнью, был осужден за вымогательство, получение взяток и более мелкие прегрешения, в бытность его государственным секретарем штата, а затем и губернатором. Обвинение утверждало, что популярный глава штата Демократ раздавал выгодные штатные контракты своему давнему другу-бизнесмену Ларри Уорнеру и другим знакомым. В обмен на это они оплачивали его отдых на лучших карибских курортах и предлагали ему другие мелкие презенты. Губернатор также признан виновным в использовании государственных средств на оплату расходов на свою предвыборную кампанию. Адвокаты подсудимого взывали к судье с призывом к милосердию, говоря, что сравнительно мелкий куш, сорванный бывшим губернатором, публичное унижение, которому подвергся маститый политик во время многолетнего следствия, и его зрелый возраст дают повод для снисхождения. Однако, объявив, что политические лидеры обязаны представлять собой пример, а губернатор Райан потерпел провал в самом главном, судья приговорила его к среднетяжелому наказанию – 6,5 лет тюрьмы из 10 возможных. В столичной реке Потомак появляется все больше гермафродитов, с тревогой заявляют ученые-ихтиологи. Беда случилась с мужской половиной окуней, живущих в Потомаке и его притоках. Значительный процент самцов приобрел женские половые признаки и начал метать икру, причем незрелую. Хотя судьба окуня волнует многих, этот феномен двуполой рыбы больше озаботил тех, кого волнует здоровье людей. Вопрос для них очевиден. Насколько безопасна вода, которой снабжается американская столица и пригороды? Эксперты предполагают, что деформирование окуня вызвано избытком эстрогена в отходах, попадающих в реки. Какое содержание эстрогена в воде безопасно для человека? Существуют ли способы надежной очистки от него воды? Эти вопросы становятся жизненно важными для 1,5 миллиона человек, жителей Вашингтона и окрестностей. В среду на открытом чемпионате США по теннису произошла сенсация. Вторая ракетка мира, обаятельный любимец публики 20-летний Рафаэль Надаль, потерпел безоговорочное поражение от 24-летнего Михаила Южного, 54-го в теннисной табеле о рангах, чье имя явно незнакомо американской и мировой аудитории. Матч начинался звонкими выкриками возбужденных тинейджеров, Рафа вперед, закончился плотной овацией Южному. Что вы чувствуете после победы над чемпионом открытого чемпионата Франции и финалистом Уимблдона? Первый вопрос на корте после матча. Это был трудный матч. Я не могу поверить, что я одолел Рафаэля в 4 сетах. Я очень доволен. Не исключено, конечно, что Михаил Южный слукавил, польстил себе и побежденному, сказав о том, что он не может поверить в свою победу над Надалем. Во время всего матча, к изумлению многих и на трибунах, и в журналистских пулах, Южный деловито и методично лидировал, заставляя недоуменного Надаля нервничать и ошибаться. Преимущество россиянина казалось мне безоговорочным. Поделиться своим мнением я попросил комментатора «Радио Маяк», ветерана спортивной журналистики Юрия Дархвилидзе.
Я считаю, что так, когда Южный давал мне два интервью по поводу своих последних побед, то он сказал: «Я переигрывал соперников головой». Конечно, Надаль человек, может быть, близкий к совершенству в области тенниса, как развитый физический человек, но ему еще не хватает многих компонентов, чтобы выигрывать у таких интеллектуальных персон, как Южный. Я думаю, что Южный такой интеллектуальный парень, что, в принципе, когда он выигрывает одно сражение, то это выигранное сражение может его вдохновить на победу во всей войне. А это и есть US Open.
Говорил спортивный журналист Юрий Дарахвелидзе. Интересно, что сенсационная победа Южного над Надалем последовала вслед за победой россиянина Николая Давыденко над новым любимцем аудитории британцем Энди Мюрреем. Эти две победы затмили проигрыш самого титулованного россиянина Марата Сафина и заставили комментаторов вновь обратить внимание на феномен российского тенниса. До сих пор количество российских мужчин-теннисистов, появлявшихся на американском чемпионате, не переходило в качество. Победа Сафина пятилетней давности была исключением. Но вот что сказал мне спортивный обозреватель газеты «Бостон Глоуб» Бад Коллинз. Победа Южного, Давыденко, серьезные претензии России на победу в Кубке Дэвиса в Москве все свидетельствует о нарастающей силе русского тенниса. На мой взгляд, самый большой толчок этому был дан, так сказать, рынком. Русские теннисисты осознали, что победы приносят большие деньги, славу. Они прибегают к услугам лучших тренеров, тренируются в США, Испании. В конце концов, сейчас никто более не знаменит в спорте, чем Мария Шарапова. Сказал мне обозреватель газеты «Бостон Глоуб» Бад Коллинз. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Неувидаемый бард Боб Дилан, символ 60-х, опять доказывает, что часто самое дорогое в музыке – проверенный старый мастер. Его новый диск «Новые времена» стал сразу после выхода самым популярным альбомом недели. Песня из этого диска «Гром над горой».
Это была передача, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне. А вот темы следующего часа утреннего эфира.
Москва. Приговор по делу так называемых оборотней в погонах. Красноярск. Акции протеста родственников погибших школьников. Книга воспоминаний Донатаса Баниониса. Об этом и многом другом в следующий час утреннего эфира «Радио Свобода». Been looking for her even clear through Tennessee. Feel like my soul is beginning to. Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио Свобода.